15 часов и 3 минуты, это московское время. Всем добрый день. В эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» и приложение «Эхо», и также на сайте «Эхо» нас можно слушать. Программа «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях богослов Андрей Кураев. Отец Андрей, рады вас видеть.
Добрый день.
Вы знаете, тут нам уже комментаторы, наши зрители, которые подключились и ждали начала эфира, пишут: «Люблю я это дело, про душу». И вот сегодня, я надеюсь, у нас получится про эту самую душу поговорить. Честно говоря, в этом вот лично я ощущаю тоже надобность, да, и я думаю, что и многие сегодня, потому что столько всего вокруг происходит, столько всего трагичного и совсем не веселого, да, несмотря на грядущие праздники. Вот как-то хочется это, честно говоря, попытаться, что ли, проработать и так далее. Я надеюсь, у нас с вами получится обсудить. Мы коснемся и новостной повестки, и того, что происходит сегодня. Но пока люди подключаются, небольшая рекламная пауза. Книга про инквизицию сегодня – это плод нашего книжного магазина «Дилетант.шоп». Для всех, кто хочет знать больше об этом, как появилась инквизиция, кто еще пал ее жертвой, какие грехи вменялись осужденным. В книге «Великие сожженные» вы узнаете о логике правосудия тех времен, сможете отделить факты об инквизиции от заблуждений, выясните, как представляли себе мир и чем жили люди той эпохи. Автор — Игорь Лужецкий. Оформляйте заказ уже сейчас на «Дилетант.шоп». Действительно интересная книга. Себе или в подарок перед праздниками вы покупаете у нас книги, и не только, кстати, книги, и помогаете таким образом нам продолжать работу. Это сегодня очень важно, и спасибо огромное тем, кто это делает. Отец Андрей, вы знаете, я смотрел сегодня новостную ленту и наткнулся на вот такую заметку. Издательство «Третий год» фиксируют повышенный спрос на религиозную литературу. Например, книжные сети и маркетплейсы российские отмечают рост продаж Библии в 1,5-2 раза в этом году. На фоне экономической нестабильности, как пишет газета РБК, тренд возникает и в других странах. Но нас вот интересует в большей степени, наверное, Россия. На ваш взгляд, а с чем это может быть связано? Почему люди обращаются к Библии именно сейчас?
Честно говоря, не знаю, потому что аналогичные сообщения время от времени идут по поводу там спрос на карты Таро, на литературу по магии и так далее. Нет, я не думаю, что за этим стоит что-то серьезное. Тем более Библия слишком серьезная книга. Это не то, что можно читать в метро. Вот, и поэтому совсем мало вероятности, что действительно вот именно на этот текст идет большой спрос. Кстати говоря, раз уж говорите о книге «Великие сожженные», у меня вопрос просто к названию. А кто же это такой в этом списке «Великих сожженных»? Слишком рыночное, скандальное название, честно скажу.
Согласен,
я не знаю
да.
«Великих сожженных». Я вот не знаю «Великих сожженных».
Джордано Бруно, например.
Нет, его величие – это чисто рекламная вещь. Это был очень плохой астроном, довольно плохой философ. Вот, так что да, ну, может быть, величие чисто вот человеческое, нравственное, в том смысле, что человек не поступил со своими убеждениями. Но вклад в науку Джордано Бруно совершенно нулевой, это очень легко устанавливается. Вот зайдите в хороший университет, а университет интересен тем, что там есть разные кафедры по всем специальностям, и зайдите на все кафедры и спросите, какой вклад Джордано Бруно в развитие именно вашей науки. Его открытие, его эксперимент, его теории, доказанные теоремы. Максимум, что вы услышите, это проволока Бруно, но она к Джордано не имеет никакого отношения. Это колючая проволока, да, такая спиралеобразная. Вот. То есть никаких научных открытий с ним связано не было. Поэтому в истории науки, скорее, его роль негативна, в том смысле, что он своими оккультными интерпретациями новопоявившейся коперниканской теории, он скомпрометировал Коперника, уже покойного к тому времени. Вот. Так что роль его, скорее, негативна.
Да, может быть, здесь имеется в виду именно величие, не такое, что человек известный, да, и сделавший большой и известный вклад в науку, например, или во что-то другое, в культуру.
А, может быть, Жанна д'Арк, еще Жанна д'Арк, да.
Да,
тут...
да, кстати.
Хотя тоже очень поздний культ, на самом деле, культ, французский культ, созданный в XIX веке, совсем далекий от событий, когда она жила, и времен, когда она жила. А тут тоже есть масса вопросов, ну ладно.
Угу. Кстати, вот раз уж мы затронули с вами Инквизицию, эту книгу, а в целом это вот как явление изучать сегодня стоит или нет? Вот это какую роль играет в понимании в церкви, в понимании религии, в понимании вообще вот этого мира, да, для того, чтобы все-таки, может быть, проанализировать сегодняшнюю реальность?
Да, конечно, инквизиция – это объект очень достойный изучения. Но первые, как дошли до жизни такой? То есть каким образом вроде бы в самой гуманной религии, в религии Нагорной проповеди, могло появиться такое чудовище? И надо сказать, что здесь есть очень интересный интеллектуальный эксперимент, я бы сказал так, у Льва Корсавина. В 1918 году он и смог, в 18 году, в годы гражданской войны и нищеты, он смог издать книжечку под названием «Католичество» Лев Корсавин. Он не только философ, он историк-медиевист, и в котором он предпринял попытку как раз логически обосновать, почему из веры во Христа должна следовать именно инквизиция. Причем он это не критически осмысляет, а как, понимаете, так вот, такой некий постмодернист ставит эксперимент и показывает, а что, а так можно на самом деле, да, логично, своя логика вот в этом движении есть. Показать эту логику действительно очень важно, потому что логика – это такая вещь, которая вечна. Она готова реанимироваться в любой голове, в любую минуту. Потому что вот рельсы, если проложены, по ним кто-то, бронепоезд, может помчаться. А второй аспект, который касается инквизиции, это вопрос о том, ну почему все-таки, хотя логика такая есть, а почему так поздно она проявилась? Почему инквизиция так поздно появилась? Дело в том, что вера в колдунов, в черную магию с глаз – это вера общечеловеческая. Законы, предписывающие смертную казнь за эти опыты, тоже очень древние, разнообразные, начиная с законов Хаммурапи или законов 12 таблиц Древнего Рима, и даже в государстве Платона это все предписано. Да? А почему, тем не менее, вот, ну, собственно, охота на ведьм – это 17 век. Появление в Италии инквизиции – это 16 век. То есть до этого времени, в 20 веке, мы можем говорить об испанской инквизиции, но это было нечто очень локальное, или на юге Франции, борьба с катарами. А общеевропейским институтом она становится у католиков, протестантов в 16-17 веках. И вот здесь есть два вопроса. Почему так поздно? Почему так долго, то есть христианская церковь долго сопротивлялась этому? И даже надо сказать, что русские какие-то такие наставления духовников средних веков, они советуют покаяние, но не советуют костров. Вот. Второй вопрос. Если расцвет инквизиции приходится на 16-17 века и костров, по чистой случайности ли это же время появления науки? Научная революция, да? Какая здесь связь? Только отрицательно. Вопреки инквизиции утвердилась наука, а может быть, благодаря ей тоже? Все немножко сложнее, да? И следующий аспект этой темы – альтернативы чему были инквизиционные процессы? Но тут все просто. Это, конечно, альтернатива суду Линча. Вот, инквизиционный суд хотя бы давал формальную возможность судопроизводства, гласного прения сторон, то, чего до сих пор нет в церковных судах Русской Православной Церкви. И, ну, пример Кеплер. Его мать была обвинена в колдовстве. Кеплер бросил свои дела в университете в одном городе, поехал на родину. Он выступил адвокатом своей матери, ему удалось этот процесс выиграть. Вот. Так что вопросов много. Дальше есть вопрос черного мифа об инквизиции. И вот сейчас, скажем, что происходит, я не знаю, вот автор этой книги это учел или нет. Видите ли, 20 век – это век, когда появилась новая школа, историческая школа, которая возымела привычку работать с архивами. Мне говорили, что во Франции нельзя защитить докторскую диссертацию по истории, если ты не пропитался пылью архивов и не ввел в научный оборот новые документы, ранее не опубликованные. То есть нельзя переписывать, компилировать старые диссертации, старые книжки, уже изданы, как у нас в России принято. А надо вот именно покопаться в архивах. И вот когда историки, ну, то есть появилась такая научная специальность «История повседневности». Вот не те великие сожженные или великие какие-то деятели. Это геродотовский подход, очень устаревший к истории, чисто для вот, действительно, чтива. А вот под влиянием Маркса, да, Карла Маркса, вот, стало понятно, что историю делают обычные маленькие люди. И надо понять, как устроено их мировоззрение, что влияет на них, да, в том числе их способ труда, их трудовые отношения и так далее и тому подобное. Все это, конечно, влияет. Только сегодня я вдруг заметил такую странную вещь, что хотя Россия накануне Крымской войны, по ее ходу, российская пропаганда говорила, что мы защищаем православных, из чего явно следовало, что вот западные союзники Турции, Франции и Англии, они православных притесняют, да, и вообще это русофобия ненавидит. А причина, кажется, гораздо проще. Просто для Англии Турция была гораздо более удобным тогда для нее торговым партнером. То есть она где-то на 8 миллионов фунтов в год экспортирует товаров. Английская экономика была настроена на экспорт дорогих товаров, технологичных, да. А Россия, напротив, закрывалась от импорта промышленных изделий английских, таможенными пошлинами. То есть в этом смысле у англичан тут дело не в русофобии, а это как бы вот такая бизнес-подоплека лежит в основе выбора военных союзников, военных стратегий. Да, так вот, в частности, ученые стали исследовать жизнь обычных людей. Есть прекрасная серия книг, там «Повседневная жизнь», там «В Риме, эпохи Августа, императора Августа», или «Повседневная жизнь русского монастыря», там XVI века, «Повседневная жизнь Флоренции», и там и так далее. Вот. И вот когда историки занялись изучением тотально вот всех сохранившихся архивов инквизиции, вот тут последовало много интересных вещей. Ну, например, выяснилось, что итальянская инквизиция в основном приговаривала к костру священников. Никаких не ведьм, не еретиков, а священников. И за что? За гомосексуализм. Вот. Ну и так далее. То есть, понимаете, выяснилось, да, дальше выяснилось, что ни один другой трибунал в истории не выносил такого большого числа оправдательных приговоров к инквизиции. Потому что, ну, когда читают протоколы допросов и так далее, становится понятно, что задача дознавателя, она сродни задаче знаменского следствия или знатоки. Такой рекламный фильм по заказу Щелокова, снятый когда-то, да, и там идет такой сюжет через все серии, что задача переубедить преступника, привести его к покаянию, к признанию, изменению и так далее, да, а не просто доказать и посадить. Вот. Российская инквизиция, как духовный суд, она тоже ставила прежде всего вопрос, показывала вот тебе дверь, вот, которую надо войти, это дверь покаяния, ты выходишь из зала суда, и тем более там, и даже угроза пытками, это предписывалось протоколами, но угроза пытками, это для того, чтобы человек вот, облегчить вот, выход вот в эту нужную дверь, да. Вот. То есть, так что изучение инквизиции – это страшно интересная вещь. Там много сенсационного и совпадающего с тем, что обычно принято о ней говорить. Но действительно есть вот история черного мифа об инквизиции. Миф, созданный протестантами, потом масонской литературой. Но есть еще один аспект, опять с другой стороны забытый. Это история православной инквизиции. Потому что и православная сторона, и ритор, апологеты православия обычно отрицают, что у нас такого никогда не было, это все у них. Это не так. Костры были и у нас. Почитайте воспоминания византийской принцессы Анны Камнин, как сжигали богомилов. Да. Было это и в России, и служба такая была, которая так называлась инквизиция, и должность была обер-инквизитор Святейшего Синода в петровские времена, и аппарат у него соответствующий был и так далее. Так что это было. Естественно, статьи были и в Уголовном кодексе, причем первая, может быть, такая вот статья, в которой закон, в котором полагалось сожжение за там, понимаете, хулу там на Бога и так далее, появляется в военно-морском уставе, военно-морском уставе флота России, который Петр приписал с голландского устава, а там уже была инквизиция вложена в голландский устав. Да. Как по этому поводу Юрий Лотман сказал, что Петр распахнул окно в Европу, и через это окошко явственно повеяло гарью костров инквизиции. Да, вот об этом моя следующая книжка будет по названию «Миссия насилия». Там подробно будет именно история православной инквизиции в Византии, и, ну, в широком смысле инквизиции, и Византии, и Российской империи. Вот пока что вот вышла первая часть этой моей книги, вот за моей спиной обложка ее, да, «Мифология русских войн», а в издательстве «Бабок» можно ее скачать. Вот, а следующая большая книга будет вот «Миссия насилия» именно на эти сюжеты, поэтому меня, простите, так затронуло вот начало нашей беседы.
У этого замечательно и очень интересно. Может быть, эту книгу как-то можно будет и раздобыть в России, да? Я на это надеюсь. Хорошо, а вы знаете, вот, а как объясняли, отец Андрей, такие действия? Ну, все-таки, даже если это угрозы пытками, пытки все равно ведь были, да? Кому-то угрожали, а где-то до дела доходило,
как говорится. Объяснение очень простое. Оно, кстати говоря, слушайте, вспоминаем «Игру престолов», когда Варис показывает Так, карлика как звали, напоминайте мне, замечательного, ну,
Ой, вылетело,
Ланнистера
да.
младшего, да?
Вот
Ну,
напомните в чате, пожалуйста, зрители, да.
вот, рассказывает ему свою судьбу и показывает, что он в сундуке держит колдуна, который когда-то вот купил мальчика-раба. Вот. И вот, значит, прошли годы, и Варис стал богатым человеком, и он как бы на самом деле организовал похищение своего мучителя и держит его связанным. И поэтому поясняет, почему это так, а потому что он колдун, для него никакие, у него и рот связан, руки, ноги, а потому что иначе как бы для колдовства нет тюремных застенков и нет расстояний. Если человек верит в магию, в черную магию, а в данном случае ситуация, когда в нее верит и подсудимый, и судья его верит, да, то, соответственно, в этом случае остается одно из двух. Или же верить в то, что есть какая-то более серьезная сила, управляющая миром, благожелательный, который будет защищать нас от вот всей этой гадости, твердая вера. А если вдруг, ну, эта вера колеблется по каким-то причинам, ну, скажем, какое-нибудь бедствие, и люди приходят к выводу, что да, вот эпидемия-то есть, то есть Боженька нас не очень защищает, вот, то в этом случае тогда да, ну что же, если ты арестуешь и бросишь в подвал этого колдуна, он и оттуда наколдует. Причем, знаете, есть потрясающие именно церковные, околоцерковные произведения. Например, есть такой вариант жития апостола Андрея, в котором рассказывается, что однажды он в городе Синопе, в нынешней Турции, проповедовал, был арестован, брошен был в тюрьму. А тюрьма, по тогдашним понятиям, располагалась в центре города, вот, где-то в подвале, очевидно, башни правителей или тогдашней мэрии. Вот, и он в большом коллективе, там большая огромная камера ожидающих суда или казни. Окошко было одно, полуподвальное. Через это окошко была видна колонна, которая стояла посреди площади. Это был какой-то змей, как это принято у язычников, или в христианских рассказах о язычниках. Поклонение змею, конечно. И вот апостол Андрей накануне казни взмолился, и произошло чудо. Этот змей стал изрыгать потоки воды, превратился в фонтанчик. Эта вода разливалась по городу, а по молитвам апостола Андрея ангелы, скажу церковным словом, церковно-славянским, остенили град своими крылами, как бы построили стену, и вода не могла уйти, город превратился в закрытый бассейн, и все жители с бургомистром утонули. Но, естественно, уцелели только апостол Андрей и его камера, значит, его сокамерники. Андрей, они потрясены чудом, они уверовали в Бога Андрея, и Андрей одного из них оставляет епископом этого города, другого священником, диаконом третьего, и уходит путешествовать, проповедовать Христа дальше. То есть, видим, в этом вполне церковном памятнике в нем вполне предполагается, да, что из тюрьмы можно творить чудеса, находясь в тюрьме, не имея никаких подручных средств для этого, тем не менее, вот можно творить чудеса, которые приводят к смерти других людей. Вот, если такая вера разделяется, ну, я говорю, всем обществом, включая судей, то тогда получается логичным, да, то есть есть только один вариант – отправить этого нехорошего человека в ад к его покровителю, которому он уже продал якобы душу. Вот. Кстати говоря, да, еще одна из важных задач инквизиции была выяснить, имело место от купли-продажи или нет. То есть инквизиция отличала дураков от предателей, скажем так. То есть одно дело надо было выяснить на инквизиционном процессе, человек занимался магией, потому что, ну, просто так принято в его деревне. Ну, принято гадать, принято что-то там снопы связывать, бросать что-то через плечо, плевать и так далее. То есть народная магия, она особо не преследовалась. Или же человек сознательно знал, что у нас сатаной вступает в действие. То есть, если человек считает, что он помогает Бог Меркурий, ну, он считает, что это Бог Меркурий или домовой, не считает. То есть, инквизитор может считать это сатаной, но сам человек так не считал. Да? То есть, вопрос внутреннего мотива. А вот если человек считал, что он именно с сатаной связался, ну, вот тогда вот уже по всей строгости закона с ним поступали. То есть логика была именно такова.
Это удивительно, конечно. А скажите, а черная магия — это нечто отдельное от Бога? Вот так это воспринималось? Явление, не созданное Богом изначально?
Если вы будете внимательно читать книги Ветхого Завета, то увидите, что там не очень, не всегда получается разделить Бога и сатану по этическим параметрам. что цена вот это делает, а Бог не, его люди не делают. Обманывают все, включая Моисей, который говорит фараону, что вот это моя жена, это на самом деле его сестра и так далее. Бог требует человеческих жертвоприношений и прочее, прочее. Велит, Бог устраивает геноциды, велит устраивать геноциды, ведет священные войны. То есть вот там в мире Ветхого Завета там не получается такое вот четкое, еще привычного для нас отождествление сил добра Бога и Бога Света, чтобы они вот точно совпадали бы, да? Вот этого еще не происходит, что-то выбивается за рамки. То есть основной полюс, да, понятно, он светлый и добрый. Вот, об этом еще Ориген в III веке пояснял критикам Ветхого Завета, которые вообще считали тотально, что Бог евреев – это дьявол и так далее. Просто он пояснял, ну, слушайте, он, там же такие законы замечательные. Да, кстати, один из них очень актуален, а именно, что даже если идет война, нельзя на войну призывать человека в трех случаях. Первое, если он женился, и еще год не прожил с молодой женой. Второе, если он построил дом и не прожил еще год в новом доме. Третье, если он насадил виноградника, еще не пробовал вина от этой новой лозы. То есть логика очень понятная. Нельзя воевать просто вот потому, что кесарь приказал. Нужно иметь личное убеждение, что ты что-то доброе и святое свое защищаешь. Опыт радости, опыт родины, любимой родины, да, вот именно в виде родного дома, не вообще там где-то там, на карте мира, да, вот мой любимый дом, моя любимая жена, мой любимый сад, да. Вот сначала они должны быть в твоем опыте, а потом уже ты поймешь, почему их надо защищать. Да, так что полюс, несомненно, что, конечно же, Яхве, Бог евреев, это страна добра, но в то же время еще вот наше последующее, тем паче, естественно, новозаветное представление о том, что добро, что зло, еще там не прописано достаточно ясно.
А какие критерии тогда? Какая война священной считается, а какая нет?
Ну и, соответственно, вспоминаем в книге «Исход» состязания Моисея и египетских жрецов. Они делают одни и те же веса, совершенно одни и те же. Вот, но, очевидно, приходится занять разные силы. Да? И, в конце концов, ведь Бог Моисея убивает всех детей, первенцев египетских. Да? То есть такой, как называется, детоцид. Да? То есть события, которые сегодня бы любой международный суд очень резко осудил бы. Деяние такое. Так что поэтому критерии, где белые, где черные, ну да, он решается в этом смысле корпоративно-корыстно. Если наша сторона, то, конечно же, она белая, и поэтому Богу можно, иначе нет. И надо сказать, что это везде и всюду. Вспомните кришнаитов. У них тоже, если ты в сознании Кришны находишься, можешь убивать даже своих родственников на поле Курукшетры битвы, да. Вот. И патриарх Кирилл недавно сказал, да, что, соответственно, главное – вера во Христа, и тогда все тебе простится, иди воюй, убивай и так далее. Так что в этом смысле нет особо религиозно-этического прогресса, вот, и все равно корпоративные интересы оказываются выше. Но это, кстати говоря, то, что все-таки, я считаю, никак не согласуется именно с Евангелием, со словами самого Христа, который как раз и сам был немножко инопланетянином и странником, одиноким, и жаловался, что птицы имеют гнезда, лисы имеют нору, а сыну человеческому негде главу преклонить. Вот. И уж тем более он избегал всяких таких идентичностей, которые могли бы обернуться пролитием чужой крови. Вот. Но его ученики смогли обойти завет своего учителя.
А скажите, а если следовать вот этим критериям, да, которые вы озвучили, вправе ли, вернемся в современность, вправе ли тогда сегодняшние российские власти, да, и Русская Православная Церковь считать то, что происходит священной войной?
Но запретить им это никто не может. Да. Они это говорят, ну, что же, ну, в осуждении самим себе. В конце концов, они это делают. Ну, священная военная операция. И ну, это тоже это вот, той самой книжки про миссию насилия. Я эту тему буду рассматривать. Вот как идея священных войн в истории православия. Да, обычно тоже апологеты говорят, что у нас такого не было, не было крестовых походов и так далее. Ну было, все было. Вот, и даже манифест послания Синода в 1904 году о начале русско-японской войны, и то говорило, что вот сейчас мир увидит силу креста, и как мы победим всех этих язычников. Все это бывало, да, и в современной Византии, опять же, это все было. Тексты я в этой книжке привожу, большое количество этих текстов. Так что это традиция старая, Собственно, это то, что и нужно императору от патриарха. Подложить сакральную санкцию под очередную военную авантюру государя. Типичный пример, опять вспоминаем Крымскую войну, у которой, да, с английской стороны торговые интересы, а с французской стороны что было? Был совершенно, в общем-то, для современного человека совершенно непонятный такой упертый рог императора Николая Павловича. Во Франции, как понимаете, была бурная политическая история в 19 столетии, со времен Великой Французской революции. И вот как раз к той поре французы решили, а давайте-ка восстановим очередной вариант монархии. И сначала они избрали Наполеона, третьего Наполеона, избрали своим президентом, он числился принцем, а потом продлили его полномочия на 10 лет, да, что-то очень знакомое, правда? Вот. А потом решили вообще давайте объявим его императором и наследным, добавок ко всему, и добавок к Наполеону III. Вот. И Николай II готов был согласиться, что он король, что он император, но третий, это уже претензия на династию. Вот это вот ни в коем случае. И, соответственно, в общении переписки с главой Франции он называл его дорогим другом вместо дорогим братом, как было принято в обращении с монархами. Соответственно, Наполеон III это очень обижало. У него свои комплексы были, такой комплексованный человек был, да, бесталанный вполне. То есть это отнюдь не лапочка. Вот. Но вот из-за этой вот ссоры, кто кого как назвал, вот Франция, в конце концов, тоже вот решила пойти войной на Россию. А формально, да, Россия выставляла, опять же, вот аргумент то, что мы защищаем православных. При этом, на самом деле, никакого ухудшения положения православных в Османской империи не наблюдалось в это время. Более того, сам Николай Павлович писал султану, как своему брату, да, что он вполне за сохранение нынешнего статус-кво в Святой Земле. То есть он не требовал снимите какой-то там невыносимый гнет с православных ваших подданных и так далее. Но, естественно, когда война уже началась, то пропаганда, естественно, стала твердить одно, что да, это священная война, потому что мы идем на освобождение наших страждущих братьев и иноверцев и так далее.
Вы знаете, может быть, очень наивный вопрос, но а что же тогда истина? Если одни называют священной войной свои действия по определенным причинам, и другие также считают себя правыми, а где истина? Вот сегодняшние российские власти и пропаганда...
Истина одно и то же, потому что если некий человек, а тем более группа людей, нечто утверждает о себе и своих мотивах, ну, так оно и есть. То есть как бы эти звезды, они над собой видят. То есть, ну, это очень важно. Самопонимание некого политического деятеля – это факт. Он себя сам понимает, да, свое мессианство, свое призвание и так далее. Это надо учитывать. Может быть, для того, чтобы надеть на него намордник и наручники, а может быть, наоборот, чтобы помочь ему. Да, это уже другие вопросы. Вот. Можно с ним спорить, но опять, чтобы спорить, надо учитывать, с кем ты играешь в шахматы. Да? Вот, это же надо учитывать, предполагать. Поэтому самомнение человека – это факт. Сны человека, кошмары человека – это тоже факт. Психологи это прекрасно знают. Какие-то комплексы, зоны очевидности, которые человек сам не замечает. Со времен Маркса тоже это факт. То, что еще Бекон назвал там идолы толпы, идолы рынка и так далее. То есть есть нечто, что человек сам не осознает, но оно определяет во многом его поведение. Да, и поэтому, соответственно, аналитик, он должен уметь эти вещи замечать и проговаривать даже вместо человека, который вот сам актер, он этими мотивами руководится, но сам еще он не знает, что он говорит прозвию. Для него еще предстоит сделать какие-то открытия, а филолог скажет, то этот мещанин, сабуржуа, он, оказывается, прозой говорит, да, хотя сам этого не знал. Вот. Так что второе, где, как становится истина, ну, истину, мы можем установить истину, какой она была 50 лет назад. То есть по мере открытия архивов в разных странах мы можем, наконец, понимать скрытые мотивы, которые проговаривались только в узком кругу, понимать, какие потоки информации приходили к лицам, принимающих эти решения, почему мир казался таким, именно такой выбор казался им единственно возможным. Да? Вот. Но это могут делать только уже историки или же сразу после революции, когда советская власть открыла секретные договора царской России, да, в случае революции вдруг проветриваются архивные кабинеты, Или же, если четко соблюдается законодательство той или иной страны о сроках хранения секретных документов и их расшифровки.
А что касается тех, у кого история, не сказать, чтобы проще, но более известна. Вот сегодня многие военные, да, им приходится убивать там со стороны Украины, со стороны России, убийства каждый день в больших количествах. Эти люди, которые, с одной стороны, исполняют приказы, с другой стороны, может быть, у них был выбор, но они сделали выбор в эту сторону. Не все, конечно, кто-то был вынужден, там разные наверняка истории. Как христианское учение определяет степень их вины или невины, имеют ли они право на прощение и через что они должны пройти для того, чтобы его получить?
Но понятно, что любая этика, в том числе христианская, исходит из презумпции свободы человека. То есть в том смысле, что человек может отвечать перед земным судом, пусть неформальным судом обывателей, да, соседей, судом своего духовника или судом своей совести, судом Бога, в конце концов, в случае, только в том случае, если у него реально была свобода выбора. Наличие свободы выбора, выбор, совершаемый свободно, предполагает наличие определенной информации. Когда человек понимает аргументы за и против, представляет себе течение событий в том другом варианте и делает выбор. Да, в этом случае можно говорить о его нравственной и правовой вменяемости. А вот здесь вопрос уже дальше становится очень серьезный. Если, ну, потому что есть слова апостола Павла: «Не обманывайтесь, дурные сообщества развращают добрые нравы». Но это просто одна фраза апостола Павла. Дальше находим через тысячу лет замечательный рассказ в одной старой монашеской книге, в «Духовном луге», если не ошибаюсь, 6 век, рассказ о том, как в Александрии, в Египте, некая женщина умерла при родах, родила двух девочек-двойняшек. И девочек взяли на воспитание две разные женщины. Одна женщина оказалась такой благочестивой христианкой, а вторая, простите, проституткой. И каждая из них воспитала девочку в соответствующем стиле, а потом все-таки они обе встретились на панели, проститутками стали. И дальше автор этого рассказа ставит вопрос, а с кого спрос больше? И вспоминается евангельская притча о талантах. Да? Ясное дело, что та девочка, что не имела возможности узнать о Евангелии, о принципах благочестия, она менее виновата в том, что она оказалась в этой неприглядной ситуации. А вот та, у которой было все, все необходимое для духовного развития, имеется в виду, да, и она, тем не менее, тоже оказалась там же, но ее вина больше. А кому больше дано, с того больше спросится. Это некие общие постулаты были. А потом, ну, я говорю, что только где-то в XIX веке звучали вопросы уже более серьезные, ну, а где же, да, вот Канту уже приходится отбиваться от фактов, чтобы защитить принцип свободы человека. Потому что все факты говорят о том, что свободы человека нет, а Кант говорит, ну и бог с ним, с критикой, чисто, с этим чистым разумом, а ради практических целей я буду настаивать на том, что человек все равно свободен, хотя я, да, кто как и не Кант, знает, что закон детерминизма – главный закон мироздания. И Кант как философ, и Кант как испытатель тоже это знает. Вот, а когда потом по мере развития социологии, когда становится понятно, как вот легко, как человек управляется, как человек обманывается, по появлению технологий обмана, государственных, в том числе, технологий, рекламных технологий, кстати говоря, тоже. Вот. То здесь вопрос, насколько человек свободен или нет. Какой с него спрос? Вот одно дело какой-нибудь новоприставленный генерал, да, который, я думаю, что знал, что он врет перед телекамерами, размахивая какими-то непонятными бумажками и рассказывая про боевых комаров. Вот. Я думаю, что он знал, что он врет. А телезритель, под которым какая-нибудь телеведущая из телеканала России с интонацией учительницы, которая диктует текст третьему классу, вот такой въедливой интонацией, прибивающей всех к партам, вот. Этот человек вот этому всему свято верит. Вот. И у него, ну, нет привычки бегать по интернетам, искать альтернативные голоса, альтернативные точки зрения, проверять каждое утверждение и так далее. И вот это серьезный вопрос, степень ответственности человека, воспитанного в тоталитарном обществе. Вопрос, который не обсуждается, к сожалению, в православной среде. Это очень жалко. То есть на уровне низовом иногда, знаете, как это выглядит, приходит какая-нибудь женщина, обычно это женщина, да, к священнику и говорит, вот как быть, вот мои родители, они, или там какая-то моя дедушка, мой дедушка, бабушка сейчас уже, да, вот они умерли, потому что были комсомольцами в 30-е годы, вот, но были крещенными, скорее всего, но в церковь так и не пришли, и вот умерли они, умерли до того, как пришла там постсоветская эпоха, могу ли я за них молиться, да. Вот, ну и какой-нибудь, если батюшка так хорошо пообедал и хорошо настроен, то он скажет, ну не виноват же, такое время им досталось, откуда они могли знать о Христе, вот, спрос советских вождей, а не с них ты молись, а там Господь решит, как и так далее, да. Вот, а в каком случае вообще и не крещенные эти люди были, потому что родились в 30-е годы, когда уже людей меньше крестили, да, и как быть, и их потомкам, которые хотят за них молиться, можно или нет. Ну, то есть в этом случае батюшки как раз включают вот эту иногда, чаще всего, насколько я знаю, сегодня они включают эту тему, что принадлежность к советскому обществу, она во многом снимает личную ответственность человека за его то или иное неотношение к религии, к церкви. Вот, ну, идем дальше, а вот сегодня вот как-то тему просто надо прорабатывать и на уровне теоретическом, а не только для того, чтобы утешить отдельно плачущую женщину. На уровне теории. Где границы вменяемости человека, ответственности? Может ли человек в одиночку противостоять Левиафану? Да, может. Но это герои духа. И требовать от всех, что они были героями, это такой подход нереалистичный и негуманный, я бы сказал, да. Нельзя возлагать бремена слишком тяжелые. Вот. А когда тут еще, понимаете ли, в эту же тоталитарную дудку поет и церковная пропаганда, вместо того, чтобы освобождать человека, дать ему возможность другими глазами посмотреть на мир, она, напротив, только эти шоры закручивает все прочнее и прочнее, то тем более вопрос о том, какой спрос с этого человека. Ну, в общем, поэтому в итоге я полагаю верной позицию нюрнбергских судей, которые судили главарей Третьего Рейха, но при этом отказались от того, чтобы тащить на скамью подсудимых обычных госслужащих и даже судей в судах, которые выносили приговоры по нацистским, скажем так, инструкциям. Вот. Даже они не подвергались люстрации или арестам. Да. Один журналист, да, мерзавец, был расстрелян, повешен совершенно справедливо. Ну, их же были тысячи этих журналистов. Лили фон, как Рифеншталь, как она, да, Трюффоли, которая снимала гениальный фильм, да, откровенно нацистская пропаганда. Но кто же ее преследовал? Никто. Вот, как солдат вермахта. Если это действительно не доказано, что участвовал в репрессиях против мирного населения, конкретно ты, конкретно вот в этой местности, то тогда ты не подлежал судебной ответственности в послевоенной Европе. Вот. Но мне кажется, что вот эти же принципы, они могут быть и сегодня воспомянуты, и поэтому у меня нет желания вынести какой-то тотальный приговор или диагноз моим соотечественникам, даже в том случае, если я с болью вижу, что они совершенно беззащитны перед лицом пропаганды и ее воспроизводят, в том числе в моем же блоге в комментариях.
Абсолютно вас понимаю. Знаете, вы сказали, расстрелян совершенно справедливо. Это действительно справедливо, когда, ну, фактически нарушается заповедь «не убей». То есть убивает ты человек, расстреливает человека, и решение человеческий суд выносит. Насколько это
Слушайте, я нахожусь в
правда?
переходном возрасте. Ладно, как бы я вот белею, старею, побелею, постарею, как зима, земля зимой, но пока еще переходный возраст, и поэтому со временем я, может быть, и стану стопроцентным пацифистом, а пока еще нет, честно признаюсь, да. И поэтому, в принципе, выступаю против смертной казни. Вот. Но в то же время, да, наверное, у каждого из нас, как у Арии Старка, есть список мерзавцев, список, кого надо убить. Вот. По крайней мере, исторически, да, исторически оправданных казней. Вот. Это есть. И что касается главарей Третьего Рейха, то здесь я им не сочувствую, как и главарям сталинских чекистов, которые тоже испытали на себе карающую меч пролетарского правосудия, которое сами же когда-то и носили. Вот. Так что да, в этом случае, честно скажу, моя позиция нелогична, она противоречива, она нецелостна, как я весь сам из себя. Ну, что скажу? Скажу с вами Ницше. Надо иметь в душе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Вот. Иногда лучше быть в растерянности, говорить противоречивые вещи, для того, чтобы ну, хотя бы отразить сложность самой жизни и реальности. А потом, если будет время и талант, и решимость, конечно, то, может быть, можно будет хотя бы для себя сформировать нечто более системное и логичное.
Да, хорошо, ну, вы знаете, вот, допустим, есть очень плохой человек, который стоял во главе, да, ну, вот, вы уже упоминали одного такого сегодня, и над ним совершается внесудебная расправа. И как бы понимают многие, да, что это был за человек и что он делал. Но вот такая его кончина, насколько она противоречит христианскому учению даже так. Может быть, я слишком себя и вас вгоняю в рамки. Если это так, то, пожалуйста, это, можно из них, конечно же, выйти.
Первое,
Я не занимаюсь только христианским
учением. Я против того, чтобы все-таки за слова убивали. Я против этого. Второе. Тот генерал, о котором мы говорили, он не только генерал химической защиты и так далее, не только пропагандист, говорящий голова, а оказывается, он еще и разработчик тяжелой огнеметной системы. И тут я просто исторически скажу, без оценки. По опыту Первой и Второй мировых войн, если огнеметчик попадал в плен, он не выживал. То есть считалось, что это слишком мучительная казнь, и поэтому воины, будь то с Красной армией, будь то немецкой или российской императорской или французской, английской, огнеметчиков казнили на месте. То есть я не знаю, кто заказчик, организатор этого теракта, какие были у него мотивы. Но может быть и такое, да. Может быть, дело не в боевых комарах, а дело именно вот в этом, да. А может быть, просто оказался уязвимым в зоне доступа, да, достижимости оказался человек, потому что живет в обычном доме в Москве и ходит без какой-то суперохраны. Вот, может быть, поэтому его избрали. Вот, может быть, террористам было совершенно все равно, какой генерал попадется им навстречу. Я не знаю. В любом случае, безусловно, надо сказать, что нет, теракты не должны нравственно оправдываться. Поэтому...
Да. Вы знаете, сейчас абсолютно безотносительно вот к этой истории, да, действительно хочется от нее отойти и о другом поговорить. Вот, ну, например, что из исторического взять? Ну, давайте возьмем израильские спецслужбы. Это просто, да, можно другой пример привести, да, абсолютно. Когда совершаются убийства и людей, которые могут привести к большим трагедиям. Да? Ну, например, это человек, который разрабатывает условно ядерное оружие в Иране. И вот его превентивно лишают жизни, чтобы он не лишил жизни большого количества людей, наверное, да, когда-то потенциально в будущем. Это ведь дилемма тоже.
Здесь я делаю отсылку к одной своей древней-древней книжке под названием «Как делают антисемитам». И там была у меня целая глава про историю праздника Пурим. Книга Исфири в Танахе. Вот. И вот для меня это большой вопрос, потому что, по большому счету, сюжет этой библейской книги – это разрешение на превентивный удар. Когда по сюжету, там получается так, что, да, персы хотели сделать гадость, устроить геноцид, но еврейскому меньшинству, жившему под гнетом Новой Вавилонской империи, удалось это переиграть и добыть указ государя о том, что им разрешается заранее вырезать своих врагов. И они это сделали. Вот надо сказать, что даже в современной израильской публицистике нередко ссылки идут на эти события для оправдания вот этих превентивных ударов. Но здесь надо заметить, что иудеи не обязаны быть христианами, да? не обязан руководствоваться христианской этикой. Поэтому, соответственно, и мне не с руки просто вот так вот судить, оправдывать, соглашаться или нет. Да? Это люди, ну, с несколько другой культурной матрицей, совершенно понятно, религиозной матрицей, этической. Вот. Поэтому одно дело, что, знаете, я не могу дать указания, как поступить, скажем, мусульманину. Если православный человек, ну, пожелает спросить у меня совет, ну, это одно. А я не замечал, чтобы иудеи ко мне выстраивались в очередь за такими вот моими незваными советами. Поэтому я и воздержусь.
Да.
А в целом общая позиция. Не скажу, что... Даже не могу назвать общехристианской, потому что нет такого вот внятного вердикта. Но, как мне кажется, христианская позиция в этих вопросах – это государственное учреждение, государственной монополии на насилие. И, соответственно, человек делегирует государству или Богу. По словам Христа, мне отщение, я вас дам. Воздерживаясь от любого личного сведения счетов. Ну и тем более от примитивных ударов, когда мне кажется, что кто-то мне угрожает, а даже если реально угрожает, то, знаете, ну, со школьной скамьи мы знаем, когда мальчишки подрались, их тащат к директору школы на допрос, и там главный вопрос педагога: кто из вас первый начал? Вот, классический ответ, ну, Арвана, все началось с того, что я первый дал сдачу. Вот, так вот, одно дело обмен ругательством, или даже там толчки плечом или еще что-то, а другое дело первый удар кулаком или тем паче камнем или ножом, да. Это вот не одно и то же. Поэтому любой американский суд, он скажет, если к тебе пришли и тебя обзывают, пусть даже самыми плохими словами, а ты в ответ стреляешь, это неадекватная самооборона.
Да, абсолютно. Кстати, о ругательствах. Это уж я не знаю, насколько этот эпизод вообще стоит на него обращать внимание, но все-таки. Тут священник провел лекцию о вреде, значит, обсценной лексики, мата перед школьниками в подмосковной Ивантеевке. Мои коллеги-журналисты написали. И, значит, он сказал, что мат приводит к бесплодию, а еще к нежелательной беременности и так далее. Скажите, а вот это на чем-то вообще основано, вот подобные высказывания? Эти
Ну,
и другие многочисленные.
Журналисты не в теме, поэтому сделали сенсацию на пустом месте. Все гораздо интереснее. Есть мурманский митрополит, мурманский, да, который является главой общецерковного там комитета по физкультуре и взаимодействию с миром спорта. И вот этот вот мурманский митрополит, он автор книги на тему русского мата. Вот, в которой есть не только эти тезисы, гораздо более интересные, о том, что, оказывается, если материться, то от матерной ругани герань увядает и ДНК меняется.
Ой.
Гены скачут с места на место. То есть такая оккультятина откровеннейшая совершенно. Вот, и это в порядке вещей. То есть это давным-давно такой боевой инструментарий православных батюшек, работающих с молодежью. Вот это, а плюс к этому, как же это называется-то, когда якобы... Ну, половой контакт с партнером 10 лет назад, он может привести к тому, что ген этого партнера, они через 10 лет могут привести к зачатию ребенка. Да? Как-то это вроде бы поначалу касалось лошадей и собак, 19 веке такого рода сказка, а потом ее стали уже и к людям применять. Вот. Отец Владимир, Артемий Владимиров, москвич, любит это говорить. Термин забыл, вот старею я все-таки, переходный возраст, я же сказал, да, как это обзывается. То есть вещь, штука совершенно антинаучная, но батюшки очень любят, потому что вот как бы вразумить паству или там молодежь, вот если ты сейчас, понимаешь ли, вот отдашься Пете, а он окажется мерзавцем, то все равно через 10 лет ты родишь ребенка от Пети, а не от того, кого ты будешь любить в ту минуту и кто будет твоим мужем, да. А может быть, вместо Пети окажется вообще негр преклонных годов. А, понимаешь ли, тогда вот. Да.
Ой.
Так что эти страшилки есть, и, к сожалению, нет никакого старания московской патриархии к тому, чтобы от этого антинаучного, честно говоря, антицерковного фольклора, оккультного, избавлять церковную среду, когда сам патриарх, тогда еще был митрополит Кирилл, снялся в фильме «Тайна воды», где эти вещи они рассказывали, что, оказывается, вода, вот если ей ставить Баха, у нее снежинки одной структуры, одной формы, если рок-музыку, то очень, очень уродливая получается, да. И это вот нынешний патриарх когда-то рассказывал такие вещи, верный ученик Джуна. Так что понятно, что вот этот псевдоцерковный оккультизм, псевдонравственный институт пахнет.
Скажите, они таким образом пытаются, по их мнению, вразумить, используя необразованность, может быть, да, некоторых там, ну, то есть аудитории своей, или они действительно в это верят, и как это можно объяснить? Чем это можно объяснить?
И то, и другое, я думаю. То есть и недостаток чисто с образованием у самих этих проповедников, а есть и просто вот скажем, впервые про вот этот аргумент насчет того, что зачатие от старых партнеров, да, я услышал от одного мирянина, педагога из общества Радонеж, и вот он мне говорил, что вот такой радующий рассказывал мне, что вот он нашел такой аргумент, понимаете, вот это так здорово, вот беседуешь с старшеклассниками, на тебя смотрят сверху вниз, но когда я им начинаю рассказывать об этом, смотрю, и девочка, которая сидит на Камчатке на задней парте на коленях у парня, она, услышав это, сползает у него с колен. Вот как это действует. Так что здесь может быть у некоторых и элемент сознательной совершенно манипуляции.
Хорошо. Отец Андрей, у нас осталось чуть меньше 7 минут, и вот я хотел бы поговорить. Вы знаете, мы очень много в наших эфирах, они же общественно-политического характера, у нас очень много политиков, очень много журналистов среди гостей. Мы очень много говорим о России будущего, но с такой, наверное, очень широкой точки зрения, да, то есть мы пытаемся все представить, какой будет Россия, как будет жизнь выглядеть в нашей стране через сколько-то там лет после некоторых общественно-политических изменений. А вот что касается души, да, и что касается религии, Русской Православной Церкви и так далее, как вы видите, как вам представляется вот Россия будущего именно в этом сегменте?
Нет, я на эту тему не мечтаю, не размышляю. Во-первых, потому что жить в эту пору прекрасно уж мне не придется, это точно. Про вас я ничего не говорю. Вот. Факторов слишком много. Вот. И нужно быть суперкомпьютером, чтобы учесть их все, включая свободу выбора человека. Да. Вот. Поэтому я не знаю, какой будет Россия. Известно, что есть феномен дрейфа континентов. Столкновения, раскол их между собой, да. Вот сейчас хотят Россию отколоть от Европы и сделать ее окончательной частью Азии. Вот. Азия, еще вопрос, согласится ли она на это и в каком качестве принять к себе, да. Тоже все непросто. Какие... Азия, опять же, разная. Какой фактор станет более решающим, китайский или исламский, например? Вот, поэтому непредсказуемо.